Все же, подъехав к избе, святой избе, как называли ее пикашинские зубоскалы, потому что она была сложена из останков пикашинской церкви, и с железным лязгом распахнув дверцу кабины, он по привычке на всякий случай крикнул: «Эй, эй, выходи! Принимай груз!» В малюсеньком, с сенной затычкой окошки, бледным пятном всплыло Володина личико. А сама Зойка ни привета, ни ответа. Родька поглубже натянул на лоб кипченку, глянул за реку, где Матрена, зыркнул глазом туда-сюда и вперед на амбразуру. «Можно? Не помешаю?» В низкой закоптелой избенке с одним окошечком было сумрачно. Но ему сразу бросилась в глаза белая Зойкина нога, на койке у дальней стены лежала, и больше он ничего уже не видел. «Зоечка, здравствуй! Слыхали? Еще чего?» «Еще?» У Родьки сам знал, глупо разъехались губы. «И еще я приехал? Ох, какая радость! Сейчас запляшу!» Родька, наконец, минуя скамеечку и длинный на крестовинах стол, сколоченный из нестроганных досок, добрался до Зойкиной кровати, сел на край. Зойка не пошевелилась. Она лежала на спине, закинув за голову свои худые и тонкие руки, и серые глаза ее спокойно и хмуро смотрели на него. В общем, все было так, как в прошлый раз. Управляющий Таборский как-то навеселее, когда они возвращались из района, целую лекцию прочитал ему насчет обхождения с женщинами. «Главное, — говорил Таборский, — глазами перебороть бабу, переглядеть, понимаешь, а все остальное как по маслу». «Но как переглядишь Зойку, ежели не то что в глаза, а в лицо ей боязно глянуть?» Он ткнулся ей под мышку головой. Зойка любила порыться в его мягкой, волнистой волосне. Сперва вроде бы так, нехотя, дерг-подерг, туда-сюда, а потом все глубже и глубже пальцами, и вот уже вцепилась намертво. «Не лезь, не лезь, ничего не будет. Тяжелая рука у Зойки, хоть и костлявая, вроде бы только отмахнулась, а у него слезы из глаз». Родька нащупал в кармане эту круглую, скользкую штуковину, покатал в запотевших пальцах. «Эх, была не была. Трусы и в карты не играют. Зоечка, дай-ка мне сюда твой пальчик. Ну еще, опять ты со своими телячьими нежностями. Может, еще сиси дать?» Он разжал кулак. Золотой блеск ослепил Зойку. Она смешно, как малый ребенок, захлопала до нельзя изумленными глазами. «Золотое? Настоящее?» Ей давно хотелось иметь золотое кольцо. В моде нынче они. В последний раз она прямо так и сказала: «Без кольца больше не заявляйся». Она даже подсказала, где достать его. В городе, туда ездят все новобрачные. Догадался-таки. Зойка сняла с худого длинного пальца свое старое, истаявшее, как льдинка, серебряное колечко. Надела на него золотое в самый раз. Эдак красиво, как картина. Артистка откинула в сторону окольцованную руку. «Володя, иди на улицу, поиграй». «Мам, я не хочу». «Я кому сказала?» Мальчик слез со скамейки, с которой стоя смотрел в окошко. Он был такой худенький, такой крошечный. В Пикашине все его звали Карманным Володей, что некоторое время в избе был слышен только шелест босых ножонок, ступавших по полу, а самого его из-за стола не было видно. Потом вдруг неожиданно, как свечка, вспыхнула светлая головенка в сутемени над порогом. Он не сказал ни слова, но перед тем, как проскрипеть старой дверью, обернулся, до самых пяток прожег Родьку своими черными, сверкающими глазенками. Машина летела, как шальная. В ручьях и на поворотах гром раскатывался в башке. Железная все-таки крыша над головой. Кустарник зеленым прутьем хлестал в открытые окна с обеих сторон, а он все сжал и сжал на газ. И так до тех пор, пока за мысом не полыхнула серебряная гладь Михейкина плеса. Вот тут он затормозил, вылез из кабины и все, все до последней нитки сбросил с себя. Даже плавки красные с фасонистым якорьком и кармашком с молнией сбросил, а потом он долго, до полного изнеможения, утюжил и молотил воду руками, ногами, головой, терся и брюхом, и спиной обылистый песок под развесистой ивой. От Михейкина плеса дорога покатилась широким открытым наволоком. Травяной ветерок продувал открытую кабину, холодил мокрую голову, и мало-помалу, как дурной сон, начало рассеиваться все то, что недавно было в полутемной избе с низким закоптелым потолком. А вскоре, когда впереди, лениво переваливаясь, дорогу перебежала большая бурая лосиха с маленьким теленком, у которого задорно блеснуло на солнце желтое копытце, к нему и вовсе вернулось хорошее настроение, и он снова, улыбаясь, игриво переглядываясь со смазливенькими артисточками, вся кабина была заклеена ими, запел свою любимую «Хотят ли русские войны?». Глава 11. У старого Пряслинского дома запахло смолистой щепой. Белая стружка разлетелась по всему заулку. Петр пропадал на стройке с раннего утра до поздней ночи. Но вот что значит работка по душе. Повеселел. Раз повеселел Петр, то и Григорий ожил и тоже нашел себе занятие. Лиза все переживала, куда девать ребятишек, когда начнет снова работать на коровнике. А и зря. Григорий стал за няньку. Просто талант открылся у человека на детей. Миша у нее, у родной матери, сколько недель кис да чах, а дядя живо на ноги поставил. В общем, тучи да темень вокруг Лизы мало-помалу стал разносить. И она теперь уже по-иному, без прежнего отчаяния взглянула и на свою размолвку с Михаилом и Татьяной. Но разве для нее солнце? Не успела обжиться на скотном, заново приладиться к буренкам, Таборский навалился, как медведь. Бери телятник за болотом. А телятник за болотом — это что? Прощай, семья, прощай, дом. Телята все, молодняк, постарше с весны на откорме на сотюге. Каждую чуть ли не с руки поить надо, с каждым за няньку быть. А корма, а вода, а уборка навоза, проклянешь все на свете. Это ведь только на бумаге все гладко, все расписано, а на деле-то везде надо свой горб подставлять. Нет, нет, наотрез отказала она управляющему. Иди и больше не приходи. Мне со своими-то телятами дай бог управиться. Она кивнула на двойнят, ползающих по полу. «А ты ищешь такую обузу навязывать?» «Ну тогда хоть на недельку», — стал упрашивать Таборский, «пока мисс Тонька с Северодвинска не приедет». «Да, вот какие пошли, но не работницы. Скотину бросила, а сама в город, в загул, на свадьбу к подружке». «Не улещай, не улещай!» Еще пуще разошлась Лиза. «На недельку? Одна я, что ли, в Пекашине? Как банный лист пристал?» И тут до того она распалилась, что просто вытолкала управляющего из дому. А чего церемониться? Ей самой, правда, зла большого не сделал, да зато брату на каждом шагу палки в колеса ставит. Не помогло. На другой день, утром, она как раз только что с коровника пришла, да печь затопляла, снова на порог. Пряслина, выйдем на крыльцо. Зачем? Чего я не дала на крыльце-то? Но вышла. Как не выйдешь, когда власть к тебе пришла? «А теперь слушай», — сказал Таборский и кивнул на задворки. «А чего слушать-то? Телята ором орут, за версту слышно. Второй день. Не поенные, не кормлены. Да мне что? Я все сказал. Есть совесть, напоишь. А нету, пусть чай подыхают». До 12 часов дня не выходила Лиза из дому. А в 12 вышла. Рев за болотом пуще прежнего. И что делать? Пошла к телятам. Телята нас спасла. 5 часов с Петром, с братом таскала воду ведрами. По жаре от колодца, который чуть ли не за версту от телятника. А что ж было делать? Машины, как назло, все в разъезде. Начальства никакого на месте нету. Не смотреть же, как телята подыхают на твоих глазах. Зато уж вечером, когда она добралась до управляющего, взяла его в работу. Разговаривала, стены конторские тряслись. Водовоза постоянного — раз. Для травы специальную машину — два. И чтоб завтра же был загон возле телятника. А то ведь это ужас. Телята все лето взаперти. Как вдруг...